Ну, во-первых, добрый день, всех приветствую. Я, естественно, я тоже рад встретиться с теми людьми, которые как раз, я бы сказал, являются теми, питающими наш народ, причем в самых различных масштабах и с самых разных сторон. Вы знаете, я православный человек, поэтому не удивляйтесь, что если я буду говорить о многих вещах, которые именно связаны с православием. Дело в том, что я не знаю, кто вы. Кто вы? Вы буддисты, может быть, да, может, индуисты, может быть, мусульмане, может быть, католики, может, атеисты. Но дело в том, что у нас в данном случае не какая-то межрелигиозная или межидеологическая встреча, а мы все сейчас заострены на, в общем-то, одной проблеме, которая особенно волнует, я бы сказал, сейчас весь наш народ. И вот с этой точки зрения, конечно, было бы очень важно бы нам какие-то найти общие критерии, оценки и общие идеи, которыми мы могли бы, ну, что ли, все вместе что-то сделать для вот возникшей неожиданной, я бы сказал, тяжелой действительно проблемы, возникшей просто неожиданно перед всеми нами. Но что неожиданно, кстати, иногда бывает это лучше, чем когда ожиданно. Мы хотя бы заранее не так переживали, как, может быть, переживаем теперь. Но вот сегодня, говоря о всех этих моментах, связанных с данным событием, я прежде чем, ну, что-то такое скажу, хочу предупредить. Я не люблю, уже давно не люблю, с очень давних пор, с тех пор, как я учился, особенно когда выступают профессора, оденут очки, уткнутся в бумагу и, водят пальцами, грозно поглядывают, слушают их или нет, или играют там в шахматы. Как, например, я этим занимался иногда. Так, когда скучно очень бывает. Я о чем это говорю? Мне бы хотелось не монолог вести, естественно, а как раз, чтобы мы могли все вместе поговорить о том, что представляет сейчас действительный интерес для очень многих людей. Почему я пришел? В полной надежде, что вы-то лучше меня знаете. Я все-таки в каком-то, таком сказать, достаточно закрытом пространстве, или более, лучше сказать, закрытом пространстве, чем вы нахожусь. Вы гораздо больше знаете, информированы, и особенно о той проблематике, которая наиболее, еще раз повторяю, волнует. Задача ведь в чем и заключается средств массовой информации? Чтобы, во-первых, затронуть те вопросы, которые действительно волнуют. Не игрушками заниматься, не развлечениями какими-либо пустыми и отвлекающими от сути жизни, а именно рассмотрением вопросов, которые волнуют всех. И не просто волнуют. Волновать мало ли что может быть. Волнений много бывает. Но сегодня, но всегда на передний план выходит какая-то одна основная проблема. И вот как раз с этой стороны было бы чрезвычайно важно нам и подумать о том, все-таки, что мы можем своей стороны. Кажется, кто мы? Ну, кто мы, правда? Ну, капли в море. Нет, можем. Знаете, причем я уверен, что даже очень можем. Мне очень понравилось, я помню, читал сказку о том, как один дед деревенский вырастил репу. Какую? Такую, что когда пришел тащить ее, ничего не получает. Зовет бабку. Бабка за детку. Репка не с места. Дочка за бабку. Внучка за дочку. Жучка за внучку. Кошка за внучку. Не могут вытащить рыбку. То есть репку, извините. А что дальше? Мышка за кошку и вытащили репку. Я помню, когда это в детстве читал, конечно, не придавал значения. Ну, подумаешь, как интересно и смешно. А вот теперь я поразился, какая глубочайшая идея скрыта здесь. Какая же? Только сейчас сказал. Ну, кто мы? И что значит, что мы говорим? Ну, поговорим. И в воздухе все растает. Нет. С православной точки зрения, каждая мысль каждого человека, а не кого-нибудь, в зависимости от того, насколько она является положительной или отрицательной, доброй или злой, потому что мысль может быть направлена в разные стороны, в противоположные стороны, так, в зависимости от этого, она наполняет всю атмосферу нашей всей жизни и не просто, а действует. Причем действует по какому закону? Очень интересному закону. Мы часто слышим, добро побеждает зло, верно. Ибо основное содержание, допустим, православия, основное, фундаментальное содержание, которое принципиально отличается при всех, кажется, внешних подчас совпадениях от религиозного сознания всех других религий. Знаете, какое? Во всех религиях высшей ценностью, что является? Справедливость. Прекрасно. Великолепно. Христианство говорит – нет. Нет? А что же может быть? Она утверждает – без любви нет справедливости и быть не может. Мы что угодно оправдаем под флагом справедливости, если не будет любви. Под любовью что, разумеется? Речь идет не о влюбленности какой-то, совсем не об этом речь идет. Православие говорит, что Бог есть любовь, то есть самый фундаментальный закон нашего бытия, я уж не говорю всего мирового, но что нам до всего космоса? Нам важно человечество сейчас. Самый фундаментальный закон – это закон, конечно, любви. То есть что значит? Когда мы исходим не из каких-то побочных интересов и влечений в решении тех или иных проблем, а исходим только из одной идеи – пользы. Пользы. Какой пользы? Вот в данном случае здесь часто в обществе и происходят великие расхождения. Как и сейчас мы смотрим. Одни действительно понимают, прекрасно понимают, что тот шаг, на который пошла Россия сейчас, является необходимым. И еще, слава Богу, схватили, то есть в последний момент. Все уже над пропастью стояло, еще миг, и все, и хлынула бы на нас орда, еще какая хлынула бы на Россию. Посмотрите, что своими, подчас даже жителями там делают. А что было бы с нашей, допустим, Ростов-на-Дону или Белгород, эти разные? Посмотрите, какая ненависть сейчас пропагандируется не просто к России, даже как государству, к русским. Русский человек уже – это, оказывается, чудовище. А что было бы, если бы только действительно это совершилось НАТО? Ура! Все бы дали вам для того, чтобы сокрушить и уничтожить Россию. Последний момент, что называется, вот, схватили и не упали в пропасть. Вот что сделали. Вот точка зрения, которая обусловлена и оправдана прямо вот целым рядом фактов. Фактов огромное же количество. Ну, вплоть, если хотите, даже уж такой самый очевидный даже факт, от которого ну, никуда не уйдешь. Бьемся все время в переговорах. Добились Минских соглашений. Франция там и Германия, и тут все вам, пожалуйста, все. И что вы думаете? Нет. Воевать надо. Вы думаете, что ли, украинцу надо воевать? Дяде Сэму нужно воевать и использовать Украину в качестве инструмента для достижения своих целей. Какие цели? Неужели не видно? Я не знаю, неужели наши люди многие не видят, что для Запада Россия всегда враг? Вы слышите? Это правда, всегда враг. Начиная еще, вы знаете, с Александра Невского. Всю историю. Меня, знаете, особенно поразило такой наш в XIX веке был замечательный аристократ, да, человек, ну, что называется, сверхталант. Потом стал даже епископом, монахом, удивительно. И он пишет, я не читаю, «Запад всегда завидовал, кстати, взаимосвязь, завидовал и потому ненавидел Россию, всегда делал зло при каждом удобном случае и всегда будет это делать». Вы знаете, это середина XIX века. Читаешь, видишь, боже мой, да чего же точно сказано, прям в самую суть. Да, всегда завидовал и потому ненавидел. Ну, кстати, вы знаете, что закон психологии, который, надеюсь, все мы прекрасно знаем. Кому завидуешь, тому добра не желаешь. Как минимум не желаешь добра, а на самом-то деле больше, чем не желаешь, а желаешь только чего. Вот перед лицом чего мы стоим. И вот даже сейчас, когда кажется, вот скажи только, сейчас тот же Зеленский, это марионетка, неважно, так, сказал бы, все, мы разоружаемся, хорошо, все, занимаем нейтралитет, все, пожалуйста, давайте под международным контролем денацификацию делаем. И все, война же окончилась бы. Вы слышите, все же, одно слово, почему мы его не слышим? Бьются и пробиться. А американцы, вот вам, пожалуйста, еще миллиард. Бейте друг друга, и чем больше, тем лучше. Подольше, подольше, не прекращайте. Не вздумайте заключить мир раньше времени. Жаждут, жаждут крови, уничтожения. Чем дольше, тем хуже России. А Украина, да нам плевать нам на Украину, говорят, им Украина нужна, им, как я не знаю, как снег прошлогодний. России будет плохо, этот наш вечный враг. Враг почему? Потому что мы зеленеем от зависти. Вот почему. Отсюда, я уж не говорю, я сказал вам об одной стороне. Вот чем, мне кажется, просто умный человек, по крайней мере, рассудительный человек. Не ориентированный ни на что. Он прямо скажет, да, то, что сделано, как бы это ни было печально, как бы горько ни было, это нужно было сделать. Но мы же знаем, сколько сейчас против. Мы против убийства, против войны. Ай ты, Господи, давайте осудим этого Александра Невского, осудим Дмитрия Донского, наших Жуковых, всего Суворовых. Давайте, надо же, сколько они убивали. Мы же против. Приходите, уничтожайте нас. Что это за возрасты? И еще бегут за границу. И кто бежит? Многие из них фигуры очень очевидные, почему они здесь, в России, и ради чего. Какая цель? Одна только. Есть очень хороший образ, чтобы сказать об этой цели. Правда, он связан и с другой, кажется, сферы, но точно выражает психологию этих многих людей. Идеал Аскариды. Говорят, есть такая скотина, которая водится в желудке, в кишечнике у человека. Копается вся в изобилии пищи. Все. Полный рай, полное изобилие. Аскарида. Это можно сделать идеалом человеческой жизни. И делают. И делают. А если хоть малейшая опасность, что-то такое, я из России раз и сбежал. Нет-нет, я потом приеду, когда все успокоится. Я продолжу. Я буду перед вами петь и кривляться, и вы будете мне давать миллионы. Вы. Я предатель, да, но я об этом не скажу. Я приеду. И будете давать, и будете ходить, и будете хлопать. Иногда просто жалко даже наш народ, когда видим, когда мы так легко, легко попадаем на этот крючок. Итак, есть другая какая-то сторона, у которых польза не России, не нашего государства, не нашего народа, а свой личный идеал Аскариды. И тогда мы будем все ругать на свете. Все ругать что? То, что у нас есть в России. Я не хочу сказать, что все, именно те, которые отрицательно относятся сейчас к войне, что они такие. Совсем не хочу сказать. Вовсе. Легко, вы знаете, легко убедить. Вы знаете, есть блестящее выражение еще древних-древних греков, которые говорили: нет народа, который нельзя было бы развратить. Нет, все можно. Вы посмотрите сейчас, в чьих руках средства массовой информации на Западе. Все, как один, по всем странам. Одно, один дирижер, и весь хор поет. Разными, конечно, голосами, разными. Но это же хор. Все поют одну и ту же песню. Вот. И многие поддаются тоже. Ну, не многие, не знаю, что оно есть и у нас, потому что я встречаю, я слышу тоже, которые начинают: нет, войне, как же это убивает, зачем же это? Ну да, надо было подождать. Когда еще там Украину завезли бы, дали бы атомную бомбу и ахнули бы совсем. Вот тогда бы уже мы, да, вот теперь, да? Этого, что ли, ждем? Мне кажется, что в настоящее время всех тех, кто сейчас пишет, кто выступает, кто говорит, задача одна – принести пользу. Пользу. Я сказал о любви. Я говорю – пользу. Мы должны действительно защищать, защищать. Так же, как великие годины были, как при 1812 году, так же, как в 1941 году, как и в многие другие, нужно же все-таки организовываться, и надо хоть немножечко ощутить себя, ощутить в себе то, скажу сейчас слово, священное слово, но которые тоже постарались опошлить. Священное слово действительно патриотизма. Действительно. За что всегда умирали и боролись многие наши лучшие люди. Я высказываю и эту точку зрения просто как христианин, потому что я так считаю. Апостол Павел так писал, а это, я бы сказал, это высший авторитет. Именно никто так не представил учение Христа, как апостол Павел. Кто хочет узнать, что такое христианство, не просто по Евангелию, а как оно понимается, это апостол Павел. А он пишет: тот, кто не заботится о своих, и особенно о домашних, тот отрекся от веры и хуже неверного. Ух, как хорошо сказано! Как сильно сказано, как точно сказано! Поэтому мне кажется, что основная сейчас задача задача всех нас, неважно, кто чем занимается, журналисты одной стороной, педагоги другой, артисты третьей, неважно, но мы все бы должны заниматься одним. Чем же? Я бы назвал так: нравственным воспитанием тех, кто нас слушает. Нравственным. Не тем безнравственным, что проповедует сейчас Запад. Я просто поражаюсь. Да что такое, какой злобы? Вы слышите, злобы, это просто русский, значит, тебя надо убить. Россия, значит, надо растоптать. Злоба, причем не просто, это не рассуждение, там, а злоба прямо. Пропагандируется, воспитывается. Воспитывается. Это что же такое? Мы говорим о нравственном воспитании, воспитании человека, и поскольку речь идет о нашем народе, своего народа. Именно с этой точки зрения тоже с точки зрения именно нравственности, то есть совести, вот, и рассуждения, мы можем только действовать и поступать. Я понимаю проблем локальных, или, я бы сказал, ну, вторичных и третичных, во всякой такой атмосфере, которая создается в результате, ну, подобного рода событий, много таких вопросов возникает. Что же, и о них надо говорить. Но все зависит от того, в каком ключе говорить. Ну, мы все хоть немножко, но представляете себе, что такое музыка, что такое ноты. Ну, все, наверное, видели. Ну, если бы 5 полосочек, ну, там можно внизу, вверху прибавить. И на них значки. И говорят, по этим значкам тут люди играют и на фортепиано, и на скрипке, и на все прочих инструментах. Но вы знаете, что удивительное дело. Впереди этого нотного изображения стоит какой-то ключ. Можно поставить ключ скрипичный. Одна музыка. Можно поставить бус тем же нотам. Но поставьте ключ басовый, например. Совсем другая музыка. Так простите, писали это что ж такое? Ничего не понимаю. О! Ноты – это нотами, а ключ определяет характер всей музыки и всего того, что услышат люди. Так вот и сейчас одни и те же факты, одно и то же событие можно в разном ключе освещать. И честь и хвала тем, кто это освещает действительно в ключе любви к своему народу, а не посмотрите, что творит, я просто не могу, как посмотришь, нет, и руководители этих западных стран, что говорят только. Они даже не понимают, что, называя нас злодеями, они прям образ чудовища. Будь в их руках сила и власть, вы знаете, что было бы сейчас? Вот в их руках только. Все мы представляем, что будет с нами. Такое рабство. Да не рабство, а рабство и уничтожение просто будет. Вот перед чем мы сейчас стоим в особо сильной форме. Всегда так было. Всегда пытались именно раздавить Русь, но сейчас слишком много средств уничтожения. И сейчас, если мы не будем поддерживать все друг друга, я не знаю, что будет. У нашего одного русского замечательного философа, который, кстати, по, ну, причине понятно, конечно, русский замечательный философ Иван Васильевич Кириевский. Он славянофил. А коль славянофил, нет, западник – это другое дело. Да, он кланяется Западу. А славянофил, ох, это отсталость какая-то. Замечательный мыслитель. И в частности, он сказал такие слова. Слова, которые просто вызывают, ну, и уважение, и преклонение. Каждая нравственная победа в душе каждого отдельного человека есть торжество для всего народа. Насколько сильно это то положительное действие каждого нашего нравственно-положительного поступка на ту общую атмосферу, в которой мы живем. Вы же знаете, душная комната, и вдруг открыли форточку, легкий свежий воздух, и все, как приятно. Вот что такое каждая нравственная победа в душе каждого отдельного человека. Прошу теперь, пожалуйста, вы, может быть, что-то скажете интересное, что-то полезное, может быть, с вами обсудим какие-то вопросы, которые волнуют людей, волнует и о которой стоит, действительно, о которых стоит поговорить.
Почему церковь сейчас не со своей армией впервые в истории? Почему церковь не со своим народом? И вы знаете, бывают случаи, когда в действующей армии люди тоже задают этот вопрос. Военные задают этот вопрос, офицеры задают этот вопрос. Вот как вы прокомментируете, почему церковь занимает на официальном уровне достаточно непонятную позицию? И второй вопрос. Святитель Тихон в свое время высказался о Брестском мире. Сказал, что это недопустимо, да? Знаменитое его слово. И он молился о том, чтобы Господь простил русский народ за то, что русский народ и русская власть, в том виде уже советская, но на это пошла. Это предательство было самой России и Господа Бога. И вот сейчас опять есть партия так называемого мира, партия переговоров, партия Хасавюрта или партия Минска-3. И вот эти люди пытаются оправдать преступления Зеленского. Потому что Зеленский, как мы видим, не собирается идти ни на какие уступки. Он вчера заявил, что любые соглашения с Россией возможны только после референдума и одобрения всех граждан Украины. Что сейчас, в принципе, в условиях боевых действий невозможно. Вот как вы прокомментируете все это с точки зрения богословия? И допустимо ли с точки зрения богословия действительно защищать свою родину с оружием в руках? Ведь многие сейчас, к сожалению, путают православное богословие с толстовством и противлением. К сожалению, толстовство сейчас, к сожалению, скажем так, является такой оперативной управляющей программой очень многих мозгов, в том числе наших и церковных, и государственных чиновников. К сожалению, это так. Спасибо.
Скажу, мы не толстовцы, а православные. Совсем разные вещи. Я помню, как нам приходилось одно из собеседований у нас было с американцами, пацифистами. И я помню, сколько мы не говорили им о том, их точка зрения о том, что нельзя применять оружие ни в коем случае, она просто не выдерживает никакой критики, ни с какой точки зрения. Ни с мирской, ни с христианской. И приводили яркие примеры, если нападут вот у вас, на вашу дочь и прочее, что здесь не до переговоров. Я помню, ничего это не давало, потому что им больше не за что было держаться. Это единственное, что делало их, эту организацию, как специфическая организация. Если они от этого откажутся, все, они уже никто. К сожалению, мы в России не знаем православия. Это очень многие действительно не знают. В этом приходится убеждаться буквально при встрече. С тем же толстовством у них, оказывается, гораздо... Это у них больше православие, чем православие. Вот. Это, в общем, настоящая беда просто, на которую что тут ответишь? Узнайте, спросите, прежде чем утверждать. Как же смотрит православие на такие вещи? Недавно я читаю. А священник и начинает, это Россия, это Путин, совершили агрессию и прочее. Священник, так может быть, ориентируясь, что и такие есть, некоторые есть такие, что такие есть священники, к сожалению. И, кстати, они не только об этом, они уже, простите меня, но часто мутят вот, и по другим вопросам.
Вот.
Да. Я это знаю. Обращение там подписывается, все. Мы же с самого начала я сказал, что есть такие люди. Да. Есть. Они были и они будут. Всегда. Но отождествлять это с церковью, вот это просто большая беда. Ничего подобного. Вот, пожалуйста, я вам представляю сейчас. Пусть хоть в этом узком, маленьком плане, но вы видите. Вот. И также посмотрите, как же патриарх тоже самое. Он очень сдержан, говорит сдержанно. Скажете, почему сдержанно? Поймите, пожалуйста, Украинская православная церковь – это часть, это же русская церковь. Вы понимаете, как до чего деликатная, я выражусь таким словом, ситуация сложилась, когда нужно, как нужно быть действительно осторожным и сдержанным во всех оценках. Ну, конечно, разве у патриарха есть осуждение, что ли, того, что совершилось сейчас в России? Нет, конечно, это. Но действительно, что осторожно. Вспомните, как предстоятель Украинской церкви уже прям к Путину даже обратился. Видите, в чем дело? Мы вступили в очень серьезную фазу. Фазу какого рода? Если говорить о украинском духовенстве, то знаете, какой вопрос? Дух или кровь? Вы только, наверное, не поймете, что такое кровь. Кровь, то есть вот это вот такое, сейчас я вам скажу. Ну, когда ради своего родного брата я убью кого угодно. Хотя бы он, этот человек, и был прав. Когда побеждает, что вот это вот чувство. Убью кого? Он справедливо моего брата там ударил или что-то сделал. Так? Но я я его убью именно за то, что он брат мой, а совсем не потому, что он поступил несправедливо. А помните, как Гоголь хорошо показал противоположное в повести «Тарас Бульба»? Андрей, слезай с коня, я тебя породил, я тебя и убью. Родного сына. За что? За предательство. О, торжество духа над кровью, над плотью. Это не так просто. Я думаю, что это можно понять. Эта повесть Гоголь великолепно показала, что это такое. Да, хотя ты мой сын. Но ты стал предателем. О, как! К сожалению, вот этот момент, он является ничем, а он является реальностью человеческой жизни. И поэтому не будем удивляться, что сейчас на Украине, например, несколько епископов уже прекратили поминать патриарха. Сколько священников прекратили поминать патриарха. Понимаете, какая ситуация это сейчас сложная? Это на грани чего? Стоим раскола. Уже с кем? Уже не просто с константинопольским патриархом, который заехал неизвестно уже куда, а уже внутри нас. Вы только подумайте. Я думаю, что он, патриарх Кирилл, не спит, не знает, что делать. Как решить эту проблему? Поэтому не удивляйтесь. И нельзя делать вывод, что русская церковь, да, вот так молчит или ничего не делает, или находим вот этих вот подписантов, там сотни или сколько-то человек. Господи, люди есть идеологи, и подчас очень опытные, есть люди, которые достаточно легко поддаются внушению. Это не трудно. Особенно юность. Там уже, ой, ничего не стоит поднять часто людей. Так и здесь то же самое. Нет, русская церковь не осуждает, а поддерживает это. Вот так. А то, что там есть противники, всегда они есть, были и будут.
Хочу задать вам такой вопрос. Вот с вашей точки зрения, имеются ли какие-либо, уточняющий, кстати, вопрос предыдущему, имеются ли какие-либо канонические препятствия к поддержке вот подобного рода воинских операций? Вот уже просто не просто позиции церкви, а имеются ли какие-то канонические препятствия? Это первый вопрос. Второй вопрос заключается в следующем. Мой хороший друг, человек, с которым я давно общаюсь, отец Александр Новопашин из Новосибирска, сказал, заявил о тождественности идеологии нацизма, такого махрового национализма и сатанизма. Но вот как человек, который давно занимается вопросами противодействия различным деструктивным явлениям, в том числе суицидальным явлениям в подростковой среде, юношеской среде, сектантству тоталитарному и многим другим проявлениям, я эту взаимосвязь тоже вижу. Я вижу, что как на Украине действительно происходит смычка между явными какими-то антицерковными, антихристианскими позициями и идеологией национализма. Вот видите ли вы такую взаимосвязь? Вот эти два вопроса сейчас я вас попросил бы осветить.
Первое, что я хочу вам сказать. У многих это не только вы, допустим, наверное, не учились в духовных школах, но я вам скажу, что сплошь и рядом у выпускников духовных школ есть непонимание одного чрезвычайно важного вопроса. Есть каноны, а есть истинная вера. Так вот, все каноны – это, собственно, не что иное, как попытка практического приложения вероучительных истин к нашей жизни. Это практически и касающиеся различных сторон нашей жизни. Первичные истинной веры. Каноны не только вторичны, а многие из них, они имеют значение и место для данной эпохи, для данного исторического времени, для данной ситуации и только. Я вам приведу один просто, ну, может быть, случай канонический, и много подобного рода, но который выглядит будет сейчас просто как комично. Например, один из канонов прямо говорит и запрещает вплоть до отлучения от причастия, запрещает мыться в бане с евреем. Ну, здравствуйте, вы приходите в баню, спрашиваете, а еврей тут моется, нет? Ах, моется, нет, я не пойду, а то меня от причастия отлучат. Ну, вы же понимаете, от чем это вызвано. Это были римские времена, римские папы, которые в банях это, целый день они проводили, дискуссии там целые были, вот, собрания, чего там не было только. И там можно было действительно все, что угодно пропагандировать, проповедовать и соблазнять людей, уводить, и все, что угодно. И было предписание, что нельзя людям, которые еще не устойчивы, там, вместе в бане с евреем быть, который тебя увлечет в иудаизм, сделает из христианина. Каноны вторичны, а не первичны. И в данном случае, что является первичным для нас? Нет больше любви, как кто положит душу свою за друзей своих. В данном случае, как мы уже и говорили с вами, эта кампания, которая началась, она была прям поймали предупреждение, вот, сумели предупредить, схватить только и всего. Кстати, вот Вторая мировая война, забыли об этом, и немцы напали на нас почти, наш Запад был прям, оказался почти безоружным. Генералов всех ГПУ там порасстреляли, там укрепление. Вы знаете, какое было уязвимое место? Вот. А если бы предупредили, и там бы поставили мощную защиту, вот, совсем была бы другая ситуация. Итак, первый вопрос, и прошу это запомнить. Каноны, то есть правила, это вторичные, и те только правила хороши и правильные, которые не противоречат истинам христианским истинам. Только если они противоречат, они убираются. И таких правил очень, очень немало. Если взять книгу правил, вы знаете сколько? Однажды у нас была комиссия, в советское еще время была самая высокая комиссия, она одна была, больше нам не разрешали. И мы очень много заседали, очень много, и просматривали все правила. И оказалось, очень много правил, которые были приложимы к Византийской империи. Империи какой? Православной империи, когда все были православные. И когда христианские каноны находились на уровне законов Византийской империи. Представляете, что было? Они сейчас совершенно отпали. Вот. Поэтому удивляться этому не приходится. Их таких канонов, о которых вы спрашиваете, конечно, есть истина, куда более высокая. Вот так.
Второй вопрос. Имеется ли взаимосвязь между сатанизмом и нацизмом?
И нацизмом. я вам скажу, связь не только сатанизма с нацизмом. Все то, что противоречит евангельскому, ну, Христову учению о нормах человеческой жизни, противоречит. Все, сказали противоречит? А, это и есть сатанизм. Это и есть по определению. Просто по определению. Больше нечего. Убивать. Это противоречие? Это сатанизм или нет? Ну, давайте. Ну, да, конечно, сатанизм. А лгать? А клеветать? То же самое и нацизм. Все дело тут к чему сводится? Ну, как мы, каким словом мы пожелаем определять? Потому что иногда мы вдруг берем, вот это сатанизм. Да я вам скажу, что гендерная – это теперешняя политика – это настоящий сатанизм. Почему? Извращение природы человека. Сатана не может бороться с Богом, так давай бороться с человеческой природой. Пожалуйста вам. Вот оно, вот вам сатанизм. Поэтому все зависит от тех терминов или тех определений, которые мы хотим применить в данном случае. Все, что противоречит евангельским нормам жизни, это уже связано. Все связано с чем? С дьяволом. А дальше называйте как хотите.
Еще один можно вопрос? Можно, да? Скажите, пожалуйста, вот усматриваете ли вы взаимосвязь в украинских событиях, взаимодействие между раскольниками украинскими, униатами, сектами псевдохристианской направленности, там, неопятидесятниками там, и так далее, и неоязычниками? Вот усматриваете ли вы какую-то взаимосвязь и взаимодействие между этими ветвями?
Вы знаете, связать можно все, что угодно. Все зависит, как только сейчас мы говорили о сатанизме, да, и нацизме, так и здесь то же самое. Униатство – это фактически католицизм. Это католицизм, к сожалению. Католицизм же во всю историю показал себя очень откровенно и я бы сказал, ужасно. Начиная с крестовых походов. Начиная, то есть, с первого конца первого тысячелетия уже началось первый крестовый поход, 1096 год. И дальше, третий, четвертый, когда Папа Римский, как снимал со всех членов этого крестового похода, да, виновность за те все преступления, которые они сделают во время войны. И вы знаете, что там творилось во время этих крестовых походов? Которые шли под знаменем чего? Освобождение, да, христианских святынь, христианства от так сказать, мусульман и всех кого угодно. На конях в Святую Софию заезжают. Представляете? На конях, да, в алтарь. Поскольку Византия была православной, то знаете, какие кощунства творились? Кощунство со стороны католических вот этих деятелей над православными святынями, мощами, иконами, престолом, на котором совершается это богослужение, в храмах. Ну что вы! Поэтому все это да, но какая связь? Я вам скажу, вот эта грань, она переходится только кем? Людьми. В конце концов, когда он уже даже фактически, например, отрицает, уже отвергает вообще христианство, тогда становится он уже язычником, пожалуйста, и сатанистом, и кем угодно. Здесь удивляться не приходится. Это уже мера отступления человека от совести. Есть христианская совесть, а есть и другая совесть. Совесть, по которой можно и убивать, и грабить. И это оправдано. Он сейчас выступал один, там журналисты в этом... когда убивать надо детей, пожалуйста, вам. Вы представляете? Детей убивать. Что делать с молодыми ребятами, захватили в плен, что делает их обеспложивать? Какие-то биологические средства, чтобы женщины уже не могли рожать. Вы понимаете, что творится? Все это по совести делать? Какой? Какой? Где нормы? Где критерии? Так вот, все, что является отступлением действительно от христианских нравственных требований, это уже есть, уже переход в ту сферу, противоположную. Мера отступления может быть различной, различной, но это уже есть то.
Вы рассказали, наверное, вкратце, попытались описать ту ситуацию, которая творится сейчас на границах, на Украине, и что говорить, озвучили, так скажем, официальную повестку, да, то, что сегодня говорится во всех СМИ. Но, однако, мы не можем отрицать тот момент, что государственным СМИ сейчас не доверяют многие, да, то, что сейчас относят к молодежи. А молодежь – это сейчас до 35 лет. Вот мы с коллегой порассуждали о том, что мы действительно сталкиваемся сейчас даже в своем трудовом коллективе, что люди, кто помоложе, они абсолютно отрицают и ходят с лозунгом «нет войне», и говорят о том, что Путин – это действительно агрессор и преступник, начали рассуждать, почему так. И вот, ну, может быть, где-то сошлись во мнении, а может быть, нет. Что мы, вот, хотя с небольшой разницей в возрасте, но тем не менее воспитывались в двух разных государствах, наверное. Да? Если советское государство, оно было атеистичное, можно сказать так, но однако оно прививало те самые идеалы, которые также в православии.
Да, христианские.
Да, христианские. Да. Это та же самая справедливость, это любовь к ближнему, это помощь людям нуждающимся и все прочее. То есть она где-то так глубоко засела, наверное, в детской психике, уже будучи взрослым человеком, это все несется по жизни. Вот. А вот эти молодые ребята, да даже что говорить, мой ребенок, которому 20 лет, он мне говорит: «Мама, какие фашисты, ты насмотрелась телевизор, иди отдыхай, старушка». Вот. То есть и вот эта пропасть, вот этот раскол в обществе, раскол в воспитании, раскол в церкви, который вы сейчас сказали. Вот как, на ваш взгляд, этот раскол и каким путем, и как вы думаете, сколько времени потребуется, если мы сегодня все дружно возьмемся работать в этом направлении? Может быть, какая-то внутренняя цензура? Но тут тоже вопрос цензуры. А судьи кто? Да? Вот как вы можете прокомментировать вот эту ситуацию, вот это рассуждение?
Да, этот вопрос, он стоит. Не думайте, что только сейчас. Вопрос о взаимоотношениях между поколениями – вечный вопрос. Даже до нашей эры. Все время. Я как-то зачитал, помню, да, дети стали не те. Они теперь непослушны. Они теперь строптивы. Они теперь делают то-то, то-то. Я говорю, как вы думаете, это когда написано? Ну, когда? Ну, сейчас, конечно. За 300 лет до нашей эры. Это вопрос постоянный – отцы и дети. Но не Тургенева, конечно. Да. Вот. Вот в чем дело. В данном случае мы просто видим одно из проявлений вот этого, я бы сказал, психологического феномена человеческой жизни. Как решается эта проблема? Эта проблема решается только путем воспитания. Какого? Прежде всего, конечно, в семье. Здесь, прежде всего. В чем оно заключается? В умении родителей вести диалог с детьми. Главное – отвечать на все эти вопросы, касающиеся вот таких проблем нашей жизни. Не просто так «отойди от меня, отстань от меня». Да, не просто, когда он сидит в этом интернете, и мы, слава Богу, хоть не мешает нам заниматься чем-то такое. Мне кажется, это упущение воспитания. Ведь требуется, чтобы воспитать, ой, сколько времени и труда это требуется. А какую ты литературу читаешь? Ой, а прочти вот это вот. Ты не читал это? Ой, ну что ты? А ты посмотри-ка. Надо это прочитать. А ты не можешь сказать... А что такое, что это такое грек? Ты не знаешь, что это такое? Я вот слышала, а ты не знаешь, что это такое? А что это такое совесть? А что это такое правда? Слушайте, мы детям не задаем подчас даже самых основополагающих вопросов жизни и не рассуждаем с ними. Надо подсунуть интересную книжку. И не просто подсунуть, а сказать, вот здесь я не понимаю. Ты, может, поможешь мне? Что-то я никак не могу разобраться. Слышите, воспитательный процесс. Сократ. Помните, древний Сократ – мудрец. Мудрец. Миавтики. Это у него метод какого воспитания был. За ним молодежь просто ходила. Почему? Он никого не обличал. Он спрашивал. Он спрашивал просто. Да. Ты не ответишь мне? Не знаешь вот это? Называют одного софиста, говорит, говорят, что ты очень умный. Тот говорит, да, Сократ, да, я умный, я все знаю, клянусь собакой. Клянусь собакой – это высшая клятва такая. Да, ну слушай, ну ты мне скажи, вот я не понимаю, что это такое красота, ты не знаешь? Тот, красота, ну что ты, Сократ, не знаю, что такое красота, ну женщина красивая. Нет, ну слушай, ну что ты говоришь? Любая красавица перед лицом богини, это же будет просто чудовище же. Ну, Сократ, ну что, ну что, что? Кончается... Я тебя спрашиваю не кто, а что? Раздается хохот. И он обомлел. Действительно, ему в голову не приходил задать. Красивая лошадь? Ну да. Красивая женщина? Ну да. А красота что такое? Я просто привожу пример. К чему? Мы действительно не работаем, я вам скажу, с детьми. У нас все внимание обращено, и к этому есть, конечно, причина, на бытовую сторону. Одеть, обуть, накормить. Дать образование, а с кем он общается, что он смотрит в интернете, какие вопросы его интересуют. Скажу, слушай, к чему он сейчас живет? Ну, расскажи, что интересно молодежи? Интересоваться надо, разговаривать надо, спрашивать надо и отвечать надо. Вот некоторые православные таскают за руку ребенка в церковь. Таскают, таскают, таскают. Стукнул ему там 15 лет. Где он? Ну, конечно, ну, не в церкви, конечно. Почему? Никогда не объясняли, а что это такое православная вера? А кто это такой Иисус Христос? А чего он сделал такого, чтобы мне в него верить? А в чем он лучше Будды или Мухаммеда? Что, что так? Я вам скажу, главная причина или отсутствие действительно времени, а действительно это факт налицо, у многих родителей действительно устают, приходят после работы, но главное – отсутствие вот этого внимания к этому воспитательному процессу, который должен постоянно, вот прям постоянно, как говорят, наблюдать, чем интересует, отвечать на все эти вызовы современности, прямо отвечать, причем не просто отвечать, а в диалоге ты скажи, а почему ты считаешь это хорошо? Почему считают это хорошо? А что такое хорошо? А что такое плохо? Помните? Кроха сын пришел к отцу, спросила Кроха, что такое хорошо, что такое плохо? Кто это, кому из детей мы говорили, что такое хорошо, что такое плохо? Редчайшее явление. Так, говорим, так нельзя делать. Я тебе конфетку не дам, я тебя не пущу туда, я тебе не подарю того. Это воспитание. Ответ надо дать. Да такой ответ. Какой ответ? Не просто он, чтобы дал ответ. Вы знаете, почему Сократ использовал этот такой метод? Когда человек сам дает ответ, это уже станет его убеждением. Когда я ему говорю, что так, он скажет, ну да, 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 только отстанет меня. А я думаю иначе. О! А добиться ответа от него положительного – это искусство. Искусство повивальной бабки. Вот это миавтики, то, что по-гречески это называется. Это искусство повивальной бабки, которая принимает ребенка. Представляете? Она помогает родить ребенка. Так и родители должны помогать родиться вот тем правильным взглядом, которыми ребенок может дальше жить. Вот причина. Это главное, я вам скажу, причину. Но не отрицаю, что, конечно, сейчас один интернет что только может сделать. Он может совершенно искалечить человека, конечно. Этот сатанизм, который буквально проповедуется там, ну, вплоть до, смотрите, самоубийства, убийства, разврат какой невероятнейший. Как обезопасить ребенка? Здесь можно только, я вам скажу, трудом буквально, разговорами, вот такого рода, чтобы человека суметь отвратить от этой всей грязи. Другого способа нет. Поэтому, не знаю, было бы очень полезно, конечно, все-таки попробовать немножечко приобщиться к христианству. Не в том смысле, мы понимаем, по христианству, значит, ходить в храм. Господи, Боже мой, да можно ходить в храм и стоять там столбом. И ничего не получить, ничего не знать. Узнать, что это такое. Откуда это в России столько потрясающих, просто гениев человечества были православнейшими людьми? Что их привлекло? Почему? Вы знаете, что я на лекциях иногда говорю? А с какой студентом? Духовной академии. Я говорю, а чего это вы православные? А с какой стати? Скажи мне, почему ты православный? С какой стати ты православный? А мне вот нравится больше синтоизм. С какой стати, если мне скажи? Христос? А кто это такой Христос? Что, историческая какая-то личность просто? Что это такое? Почему ты православный? А, почему? Скажи. Ах, тебя бабушка-дедушка воспитала, поздравляю. Да. А если бы тебя воспитала колдунья какая-нибудь, ты бы колдуном, значит, был, да? А где же твой ум? Где ты, как человек? Мне кажется, что мы очень много теряем, не узнаем, что такое действительно православная вера. Что она дает человеку? Вот сейчас недавно у меня последняя лекция, и я как раз говорил, да, что оно православие дает именно человеку, да, когда он принимает это убеждение, эту веру. Он получает твердую базу для жизни. Почему? Если есть Бог и есть бессмертие моей личности, то я понимаю, почему я должен поступать справедливо, по совести, честно. А если нет ни Бога, ни вечности, отстаньте от меня вы своей совестью. Я живу один раз, понятно вам? Я должен взять все, что я могу взять. И берет бедный. И потом или жизнь кончает, или в тюрьму попадает, или вообще становится неизвестно кем. Бессмыслица, если нет Бога и нет бессмертия моей личности, меня, тогда какой смысл вся наша жизнь, скажите? Верь, человек, что тебя ожидает смерть. Ох, какое мировоззрение, Боже мой! Да здравствует атеизм! Какое убийство, даже не насмешка, это как прям издевательство. Верь, что тебя ожидает вечная смерть. Тебе говорят, я ожидаю вечную жизнь. Не просто жизнь, а благо жизни, смысл жизни, смысл всей деятельности нашей, всех нравственных поступков, да всего благородного, что я делал. Я понимаю, почему это. Смысл получаю. Вот об этом детям надо даже надо говорить и воспитывать, чтобы они поняли, чтобы у них убеждение было. Сейчас молодежь без убеждений. Вот беда какая. Вы спросите, какое у вас мировоззрение? Они не знают, что это такое мировоззрение. Даже не знают. Убеждение надо воспитывать. Тогда, я думаю, если это будет христианское убеждение, это очень много даст.
Простите, можно добавить? Тогда, может быть, отсутствие идеологии государственной – это не отсутствие ли защиты общества?
Ну, первое, что я хочу вам сказать – не смешивайте двух вещей – идеологию, например, и религию. Когда мы говорим «идеология», это вот плоско. О чем? О том, как наилучшим образом мне устроиться сейчас, пока я живу. Это идеология. Религия? Ах, А есть ли кто? Может, есть вечность, Бог, будущая жизнь? О, тогда совершенно другая оценка тогда всей нашей жизни. Значит, идеология, я вам скажу, она хотя бы прямо и не объявляется, но она совершенно всегда одна и та же почти у государства. У государства. Создать наилучшие условия для этой жизни. Это всегда. Афишируется это, пропагандируется, это не важно. Ну, это задача государства просто. Это обязанность государства – дать гражданам наилучшие условия для жизни. А вот помимо идеологии должно же быть мировоззрение еще. Или должно, если хотите, то, что часто говорит, национальная идея. Вот, это совсем другое – национальная идея. Да, я что, живу как вот это все четвероногие, да? И только пожил, и все закопали, и выбросили. Или какой-то смысл есть? О! Если есть смысл, то тогда какой смысл нации? О! Как поднимается все! Совершенно другой характер приобретает тогда сама общественная жизнь, национальная жизнь. Тогда можно говорить о национальной идее, но только при условии, если есть Бог, есть вечное, есть личность неуничтожима. Тогда все понятно. Тогда можно говорить о национальной идее. А если нет, мы уподобляемся чему? Четвероногим. Я мягко говорю четвероногим, а то можно и грубо сказать. Да, зачем же это? Вот, и тогда какая идея? Какая идея? Бери, хватай, если что можешь. Прихватизацией занимайся изо всей мочи. Вот что, нахватал и все. Все равно же завтра умрем.
Но так получается, что это сейчас и происходит. У нас нет ни идеологии, ни национальной идеи.
У нас еще сохраняется все-таки, несмотря ни на что, сохраняется существование церкви. Само слово «церковь» – а, значит, Бог. И каждый разумный человек, каждый, я говорю, разумный человек, он должен себе решить вопрос. Итак, я должен выбрать между этими двумя мировоззрениями. Я животное двуногое? Или во мне есть еще что-то, нечто высшее, человеческое? Личность уничтожима или неуничтожима? Сейчас даже смешно говорить, даже столько научной литературы даже, сколько фактов, что действительно душа у человека есть, и что она переживает действительно по смерти. Уже столько уже все. Это тот человек, который не решил для себя этого вопроса, итак, есть Бог и вечная жизнь, или нет его, не решил, он еще, простите, не человек.
Понимаете, а многие люди, к тому же молодежь, да, сегодня даже не задумываются об этом.
Правильно.
Потому что современное медиапространство, тот же интернет, соцсети.
Правильно.
Просто не дают людям даже задуматься.
Просто как не дают. Вот родители должны, папа, мама, голубчик. А ты когда-нибудь задумался над тем? Или нет? Почитайте хотя бы что-то, какую-то литературу. А ты читал хотя бы Евангелие, ты прочитал или нет? На нем воспитывали всю 1000 лет наш народ. 9000 лет существует. Вся Европа была когда-то христианской. Мы читаем Гомера какого-нибудь, так? Ну, Данте. А Евангелие даже ни разу не прочитали. Ничего себе, образованный человек. Не читал книгу, которая уже 2000 лет тому назад создана, так? На которой жили поколения, миллионы, миллиарды людей. И я, образованный человек, даже не читал. Вот это образованный. Одна из причин вот этой борьбы, столкновений между поколениями. Нужно этим заняться. Нужно. Ребенка надо этот момент серьезности внушить. Ты должен избрать мировоззрение. Никакого сейчас мировоззрения нет. Это ужаснейшая вещь. Вы знаете, в «Апокалипсисе» есть такие строки интересные. Это книга, где говорится о последних судьбах мира. Там есть Бог, обращаясь к одной, ну, к одному из епископов, одной из церквей, говорит: «Поскольку ты не холоден и не горяч, изблюю тебя из уст моих». Уж лучше бы ты был холоден, то есть убежденным, пожалуйста, атеистом, но убежденным. Я атеист потому, что у меня вот я почему атеист. Блестяще. С таким человеком говорить, ну, я с удовольствием. Почему? Он убежден не по упорству, а у него вот, он пришел к этому убеждению на основании вот каких соображений. Он холоден. Или пришел к убеждению в вере на основании таких-то соображений, а не потому, что бабушка, дедушка сказал, что я говорю студентам. О, тоже. Это прекрасно. А вот когда тебя не интересует ничто, ни то, ни другое, то ты превращаешься в какое-то животное, в растительное существо. Как писала наша замечательная корреспондентка Горичева Татьяна, что на Западе есть только два направления жизни – деньги и развлечения. Ох, как точно сказала! Деньги и развлечения. Да, и если мы так пустим свою молодежь, если ее оставим при этих ценностях, то тогда будем пенять на себя.
Вопрос. Можно ли оправдать в средствах массовой информации ложь во благо?
Ну, знаете, настолько это общий вопрос, что такое нужно назвать, что мы называем ложью. Есть ложь, как с христианской точки зрения, как грех. Есть ложь, как, ну, нехороший поступок. А может быть, ложь. На моих глазах гонится за женщиной кто-то, она раз спряталась, ко мне подбегает, куда она пошла? Я говорю, туда. Ложь, я сказал. Надо говорить не о словах ложь, а об истине. А истина является, что правильный поступок, который приносит человеку пользу. У меня были такие, ну, в жизни каждого человека случают поступки некоторые. Я матери никогда не говорю. Никогда. Как? Я говорю, все отлично, все хорошо. А у самого кошки там хребут. Что хорошо? Собрал? Ну, конечно, собрал. Что? Зачем же? Зачем же? Поэтому вся суть, что такое ложь. Ложь, когда преступление – ложь, когда я делаю что-то для достижения своих корыстных целей и в ущерб тем другому, тем более – о, это ужасно. А ложь, благодаря которой я одерживаю победу на войне, как, например, Суворов – это не ложь, это искусство. Искусство решить задачу и добиться положительного результата. Совсем другое. Так что вещи просто... Все зависит от содержания термина.
Все правильно. Родителям некогда сейчас. Но я знаю про себя, про своих друзей. Когда мы росли, нашим родителям тоже было некогда. И мама у меня на нескольких работах работала. Приходила под вечер, дай бог, там постирать ребенку, что-то приготовить в школу. Еще и не одна я была, еще и сестра была. Но тем не менее, у нас были в школе уроки русского языка и литературы, у нас были уроки истории, где наши педагоги становились по-настоящему уважаемыми людьми через то, что нам доносили правду поколений, правду тех образов великих и подвигов, которые были в нашем Отечестве века назад. Мы тогда читали книги советских авторов, в том числе, не только русских. Мы смотрели фильмы, которые заставляли нас переживать. Все помнят «А зори здесь тихие». За каждую девчонку сердце разрывалось от боли от этой. Мы на этом росли. У нас были действительно примеры подвиги. И что сейчас? Я недавно разговариваю с девочкой, с хорошей девочкой, с отряда юноармейцев, ей 14 лет. Задаю вопрос, кто для нее герой Великой Отечественной войны? И она так говорит, вы вот туда спросите. Я говорю, а почему? Она говорит, а потому что я еще в 7 классе, мы это еще не проходили. Девочке 14 лет, но они вообще еще этого не проходили. И они считают, что это нормально. Потому что сейчас их готовят не к жизни, не к эмоциям, не к переживаниям, не нравственности, а их готовят к ОГЭ, а потом, кому повезет сдать ОГЭ достойно, перейдет дальше и будет сдавать ЕГЭ. Так вот эти поколения ЕГЭ и ОГЭ, то есть вот эта катастрофа, реформа образования, что произошло в нашей стране, вот они корни зла, потому что мы имеем то, что имеем. Потому что надо выбрать правильный ответ и галочку поставить. Не пропустить через сердце, не выучить стихотворение, не вспомнить песню. Этого ничего нет сейчас. И поэтому мы сейчас имеем то, что имеем. Все правильно, все идет откуда? С детства, вот все оттуда. Спасибо.
Я вполне согласен с вами. Действительно, тоже возмущался, когда мы перешли на так называемую болонскую систему образования, хотя русское образование, и на Западе с завистью на него смотрели. На Западе. Вот в чем дело. Но благодарите господина Ельцина. Он позвонил. Советский Союз развалили. Все, радуйтесь и веселитесь. И началось. У меня был человек, который у нас в православной среде называется духовник, игумен Никон Воробьев. Он очень часто говорил мне, не дай Бог, если этот так называемый железный занавес удалят, нас завалят не только всякой грязью, но вплоть до сатанизма, о котором сегодня упоминали. Точно. Точно. Потому что наш народ не имеет еще иммунитета к этим гадостям. Он легко может, особенно молодежь, легко увлечется. А уже вытащить из грязи, это очень трудно. Вы правы. Да, мы были совершенно не подготовлены к этой революции, как Горбачёв называл, революцию, сделали революцию. И эта революция ужасная. Правильно кто-то из вас говорил, даже в советское время у нас еще были нравственные такие идеалы и ценности, которые во многом соответствовали христианским даже. Это верно. Для Запада христианство только форма. Достоевский уже прямо писал, Достоевский, 19 век, писал, что католицизм погубил христианство на Западе. Из-за этого Европа гибнет. Точно. Там от христианства одна форма остается. Там все извратилось. А сейчас до чего дошло? Эти извращения принимаются протестантскими этими так называемыми церквами. Подумайте, что этот папа, этот Франциск сейчас творит. Прям явно, что, на что он настроен, что он хочет сказать, но еще пока вот так крутится, как уж на сковороде. Да, иезуит этот. Вот. Это все это понятно. Но я вам скажу так. Ну что ж. Трудное время. Трудное. Давайте возьмемся. Давайте противостанем этой гадости и начнем, насколько это возможно, воспитывать своих детей, свою молодежь, воспитывать именно начало христианской веры, а не чего-либо другого. Знаете, когда трудно, это и красиво, это и похвально. А когда по течению все идем, вот тогда уже беда. Не дай Бог, если старшее поколение сейчас по течению поплывет. Нет, надо бороться. Надо бороться. Насколько это возможно? Я вам скажу так, что еще среди молодежи немало ребят, я ребят называю и мальчишек, и девчонок, да, еще немало, которые задумываются, которые ищут, которые спрашивают, которые читают, еще немало. О, а подчас, знаете ли, маленькое что-то, оно становится началом великого. Так что только осталось нам быть мужественными и не терять надежды.
Кто несет молодежи разумное, доброе, вечное? В первую очередь это должны делать родители, далее образование, культура, ну и далее СМИ. Вот мы здесь собрались, представители СМИ, и у меня вопрос, в какой форме вы считаете нужным, полезным, продуктивным общаться с молодежью? Они сейчас, как мы знаем, ролики длиннее 20 секунд вообще плохо воспринимают и не смотрят. Мы сняли передачу, допустим, час с небольшим, да, я беседовала с Сергеем Посадскими поэтами и писателями. Все они высказали свое отношение к тому, что сейчас происходит в России и в мире. Все были единодушны. Честно вам признаться, я боялась. Я вот села как ведущая программы и думаю, сейчас будут мои оппоненты говорить «нет войне», и ведь я должна ответить достойно, но удивительное единодушие среди сергиево-посадских поэтов и писателей, они все правильно понимают ситуацию и говорили очень аргументированно и подкрепляли стихами свежими на злобу дня. Но вот эта программа более часа, ведь молодежь смотреть ее будет вряд ли. И вряд ли досмотрит до конца, даже если начнет. Должны ли мы опускаться до 20-секундных роликов типа ТикТока, чтобы донести им в такой вот форме информацию, или же как-то нужно все-таки поднимать аудиторию до репортажей, телепередачи, как привлечь внимание к такому формату нашей работы? Спасибо.
Да, вы спрашиваете о каких-то практических методах, с помощью которых можно что-то сделать. Я вам скажу так, как только касается вопроса жизни, нужно экспериментировать. Просто так говорить, знаете, это все равно, что гадать на кофейной гуще. Надо пробовать. Ну что ж, 20 секунд, ну, 30-то, ну, минуты. Нужно начать экспериментировать. И действительно, поскольку слушают только такие, да, жестко ограниченные временного отношения, да, сообщения, ну что же, увы, может быть, здесь еще нельзя лекцию читать. Начать. И, может быть, глядишь, затем надо попробовать. Ну, почему же 20 секунд? Ну, 2 минуты. Может, потом даже и 5 минут, и 10 минут. Ну, что делать? Надо исходить из реальной ситуации. Вот. Не из каких-то отвлеченных наших идей, а реально. Экспериментировать надо. И начать, и пробовать. И 20 секунд, и 2 минуты, и полчаса, может быть, когда-то кто-то. Вы знаете, вот у меня тоже у нас есть телеканал, и там у нас тоже все есть. И минутные, и часовые, полутора даже часовые, всякие есть. Ну что ж делать? Надо учитывать ситуацию. Другого нет.
По теме. Может ли у христианина быть теплохладная позиция по поводу войны на Украине? Или он должен иметь твердую позицию по этому поводу?
Ну, вы знаете, это абстрактный такой вопрос. Почему христианин? Христианин это же вырабатывает, это значит, у него есть какие-то еще специфические аргументы для того, чтобы оправдать свою позицию. А мне кажется, что в данном случае достаточно даже обычной гражданской солидарности в этом вопросе и понимания христианского. Мне бы хотелось, что когда мы говорим о воспитании тех же детей, самое главное – нравственное воспитание. Сейчас мы учим всему на свете, все показываем, все музеи, все достопримечательности, и не знаю чего только и столько. А ребенок что хочет, то делает. Нравственное воспитание детей, которое, кстати, невозможно, я бы сказал, на самом, так сказать, ну, этапе еще его, пока еще до мужественного образа, без определенной дисциплины жизни. Меня, вы знаете, поразило, когда я помню, мне мама рассказывала, ну, представляете, моя мама, да, с прошлого тысячелетия, да, и, да, как за столом они вели себя. Пищу, полное молчание, с таким благоговением относились. Кушали только всегда вместе. Никто не хлопал дверью холодильника, когда ему только захочется. Понимаете, животное ест, когда захочется. Человек ест, когда это надо. Да, он будет есть то, что ему более хочется. Мы совершенно не учим людей, человека, к некой, я говорю, не думайте, что это закрепощение, к некой дисциплине жизни просто хотя бы некоторый порядок. Вот этот внешний даже порядок жизни, он воспитывает душу человека, психику, психологию. На это не обращаем внимания. Когда вы видите, вот полный беспорядок, так все. Тоже такой же беспорядок будет в душе, в мыслях и во всем. Нравственное воспитание должно быть. В том, что такое совесть, зачем она нужна ребенку. Сказать, зачем, что это такое. Вот. Прежде всего, объяснение, причем такое, чтобы объяснение, которое вошло в его душу, в его ум, чтобы он понимал, зачем он живет. Зачем он живет? Ты должен быть лидером. Я лидер. Все вокруг меня ниже меня. Ужас какой! Это чем воспитываем в ребенке? Ты лидер! Ты должен быть лучше всех! Какой ужас! Лидер! Кстати, лидерами рождаются, а не делаются. А когда кого-то хотят сделать лидером, то получается карикатура, а не лидер. Он мальчишек, совершенно запросто лидер выделяет. Все. Он самый энергичный, самый, допустим, сильный. Ну, в общем, все уже всем ясно. Он вожак, король, и все. А тут делать лидером. И это идет откуда у нас? С Запада. Я помню, в Риге был, и там выступал представитель мэрии по воспитанию молодежи. Он с ужасом говорил, что мы делаем своими детьми, когда мы хотим все делать их лидерами. То есть лучшие. А представь себе, что дальше. Он и она встречают лучшие башки. Каждый требует себе кланяться. В результате распад семьи. Посмотрите, сколько сейчас семьи распадаются. Вообще какая-то гордыня прям воспитывается в людях. Гордыня. Зачем это нужно? Это не зачем нужно, это уродование просто человека. Так вот, я говорю, без нравственного воспитания все наши прочие направления воспитательной деятельности потеряют весь свой смысл, потому что это корень. Не будет настоящей нравственности, человека нет. Нет. Это будет или скотина, или зверь, хищник. Нравственность нужна прежде всего. А какая нравственность? Еще раз повторяю, все-таки хорошо бы образованным людям, да, своих детей прочитать, объяснить, ответить на вопросы, что это там Евангелие, что это там пишут, что за чепуху такую, ничего не понимаю. Откуда это Иисус? Кто он такой? Зачем это нужно? Слушайте, такое небо поле, это воспитание человека уже будет, человека, а не растительное существо. Сейчас идет воспитание растительного существа. О, это страшная ошибка. Вот это приведет к катастрофе уже настоящей. Но пока еще, я смотрю, в России еще есть эта жилка. Еще есть память, если хотите, о том же Боге, о нравственности, о совести. Есть еще. Надо, будем этого держаться.
Алексей Ильич, вот из зала пришел вопрос, наверное, в дополнение к сказанному вот сейчас. В мусульманских странах идеология совпадает с религиозным сознанием. Может, и для нас это приемлемо?
Дело в том, что для того, чтобы понять это утверждение, что такое идеология совпадает с религией, надо посмотреть, какова религия. И тогда вы не удивитесь. не удивитесь такому тезису. Православие – это невозможно, потому что все поглощение сознания, сознание решением только этих вот проблем, я говорю, политических, экономических, там, социальных, культурных, когда человек поглощен весь этим, то возникает вопрос, ради чего все это делается? Христианство говорит, что все эти земные проблемы, вся эта идеология, она должна быть подчинена высшей ценности человека. Это высшая ценность, в конечном счете, если есть Бог и есть вечность, этой высшей ценностью является что? Воспитание в себе человека. Потому что в нас же существует два начала же – и животное, и духовное. И от меня зависит, на что я обращу основное свое внимание. Можно этой жизнью жить, но понимать, что это просто необходимые условия для того, чтобы я в конечном счете стал человеком. А можно целиком и полностью считать только «вот это и есть жизнь». Вот это уже ужасно. Вот в чем дело. Ну, я не хочу сейчас говорить о мусульманстве, какие там особенности, но скажу вам, то, что, может быть, в какой-то степени, но совсем, совсем не окончательно, возможно, мусульманстве, то неприемлемо для православия. Православие говорит, не заботьтесь. Не заботьтесь ни в смысле, не трудитесь. Апостол Павел пишет. Кстати, апостол Павел пишет, кто не работает, тот да не ест. Не Владимир Ильич Ленин, который только повторил эти слова. Да. Православие говорит, да, надо, но не это является своей целью жизни. Ибо если это у тебя будет цель жизни, то есть устроится все, то знаете, что происходит? Когда мы потеряем рубль, мы очень страдаем. Смех один, анекдот. А когда миллион? Ой. Так и здесь. Если мы полностью привязаны вот к этому, это, в этом вся суть нашей жизни, и вдруг мне говорят, что у меня смертельная болезнь. Но я же знаю все равно, что я умру. Но когда мне говорят... Что со мной происходит? Обратите внимание, чем мы живем? Иллюзией бессмертия. Когда узнаем, что кто-то вдруг умер, как, что, почему? Да, слушайте, это что такое? Почему это мы удивляемся? Разве мы не знаем, что каждый рожденный приговорен к смерти? Или что, мы не знаем, что ли? Или делаем вид? Или что мы делаем с собой? Вы что, смеемся над собой, что ли? Что это такое? Что случилось? Нет бессмертия. Я помню, меня попросили однажды встретиться с доктором философии, женщиной, атеисткой. Она атеистка, она сказала, убежденная. Да, встретиться. Мы встретились с ней. Ну, разговариваем с ней, все по-хорошему. Я говорю, какой же смысл у вас жизни? Она говорит, смысл? Я говорю, жизни какой? Она честно ответила, смысл моей жизни в моей дочери. Я говорю, а вы знаете, что вы сказали? Она что? Почувствовала. Я говорю, вы сказали ужасную вещь. Вы знаете, что ваша дочь умрет? Или нет? Ну и что? Так рождая ее, вы что сделали? Родили, приговорив к смертной казни, да? С ней чуть плохо не стало. А вы как? А у вас какой смысл жизни? Я говорю, вы же знали. Рождаете ребенка, он приговорен к смертной казни, я говорю, и еще неизвестно какой. Вы не знаете еще, какая смерть будет. Вариантов множество, и многие из них ужасны. И вы теперь говорите, смысл вашей жизни, оказывается, вашей дочери, которой вы приговорили к смерти, да? А вы? Я говорю, а мы рождаем детей для вечной жизни. И не просто вечной жизни, а счастливейшей, которую мы называем блаженной вечной жизни, а не к смерти приговариваем. Мы даже об этих вещах, вы знаете, даже не думаем об этих вещах. Живем, как живется. О смерти не думаем, и не надо думать. Мечтанием живем. До чего несерьезно. Биологи от человека определяют, знаете как, да? Гомо сапиенс, да? Сапиенс, то есть разумный? Нет. Гомо фатуус. Неразумный. Если бы разумный, он бы, наверное, иначе бы подумал о смысле своей жизни бы. Что это родился и живу для смерти? Это что за насмешка? Помните, Пушкин написал? Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана? О! Ну, хорошо. Спасибо вам. Спасибо. Благодарю вас. Боги Бог. Что?
Ульяновских десантников, и он недавно вернулся вот с поля брани, и он спрашивает, как ему разговаривать с военными, как ему их исповедовать, потому что многие из них действительно вот отсутствие идеологии, отсутствие воспитания, потому что в армии у нас тоже, к сожалению, нет сейчас вот идеологии, нет воспитания.
Вот кто ему... это, священник вернулся? Или...
Да, он
оттуда.
Он капеллан.
Наш.
Армии, да.
Наш, так.
С десантниками, с группой вернулся. И он спрашивает, как ему более эффективно с ними разговаривать? Какие примеры сейчас?
Ну, а что ж он вас спрашивает? Ну, пожалуйста, может, придет. Поговорит, поговорим, да. Как разговаривать. У нас-то есть о чем разговаривать. У нас есть принцип, который самим Христом заявлен, причем так твердо, что теперь уже не может. Нет больше любви, как кто положит души свои за друзей своих. В данном случае там воюет не за что-нибудь, а действительно за спасение России, за спасение народа. Вот это девиз.